Глава 27. Итак, сейчас у меня 3410 из 9100 азур. Золотой геном гидры однозначно оставляем. Не для того я делал апгрейд эндокринной системы и вместе с Мико разрабатывал план развития, чтобы вот так просто продать его. Геном пожирателя плоти продаем. Он мне не нужен по многим причинам. Основной из которых был тезис «оставайся человеком». 20 тысяч азур — это две нейросферы. Геном слизня слишком слаб, чтобы занимать им слот ДНК имплантации. Тоже продаем. А геном Раттуса? Ну, ситуативно он может пригодиться. Защита от радиации и ядов — полезная штука, но...
Инкарнатор, не забывай, что наше первостепенное задание — крысиный король. В процессе выполнения мы наверняка столкнемся с раттусами. Учти, пока мы обладаем ДНК этого вида, ты не получишь с морфов дублирующий или схожий геном. Оптимальный вариант — сдать системе, найти новый.
«Можно повторять бесконечно», — не удержался я.
«Систему не обманешь, Грей. С каждым новым дублем цена будет снижаться».
«Вот оно что. Получалось, что с каждого вида измененных можно выбить только один геном, и пока он с тобой, больше с них ничего не выпадет. Моя помощница нейросеть знала много нюансов, недоступных простому смертному, но делилась со мной только по мере необходимости, что тоже навевало на некоторые подозрения».
Грей, я уже говорила, что я очень умная, да? Так вот, некоторая информация может быть скорее вредна, чем полезна. Цель моего существования — помощь тебе, в том числе и способами, которые могут раздражать.
Виртуальная девушка лукаво улыбнулась и продолжила.
Я всегда на твоей стороне, Инкарнатор. Мы одна команда. Я всегда подскажу, если это необходимо.
Убедила. Что ж... Оставляем золотой геном себе и избавляемся от прочих. Я проставил галочки напротив трех геномов и снова ощутил холодную щекотку на кончиках пальцев.
Перезапись генетической информации.
На круге транслокатора появилась награда. Три уже знакомые батарейки. Номиналом 20, 5 и 2000 азур. Я сразу же использовал их и убрал пустые оболочки в криптор.
Поглощено 2000 азур. Поглощено 5000 азур. Сформирована нейросфера. Поглощено 20 тысяч азур. Сформирована нейросфера. Общее количество — 9510 из 12100.
Итак, в сухом остатке — две нейросферы апгрейда и почти готовая третья. Уже совсем неплохо. Хороший запас азур для применения способностей и новых инкарнаций. Можно открывать очередной сезон охоты на морфов. Я грустно улыбнулся, вспомнив про свои 9 смертей. Переходим к архиву Стеллара. Последний раздел был необычным. Нечто вроде справочника библиотеки, базы данных, где хранилась накопленная инкарнаторами информация. К сожалению, большинство самых известных разделов было недоступно из-за моего низкого звания. Но Мико архив привел в восторг. Она мгновенно скачала все доступные файлы, включавшие карты, схемы, атласы с устройством морфов и описание артефактов. По словам нейросети, теперь мы не были слепы и глухи в новом мире.
Мы здесь закончили, Грей. Теперь можно отправляться в Форт Энджело.
Но все оказалось не так просто. Поднявшись на наблюдательный пост, я обнаружил, что бродяги разбили лагерь неподалеку. Ночью, вероятно, они наведались к самому монолиту, потому что тела врагов и их наездников исчезли. Земля была изрыта множеством следов. Вряд ли они поняли, куда мы делись, но факт оставался фактом. Под боком появилась стоянка. С помощью бинокулярного зрения я разглядел круг из нескольких машин и, по крайней мере, полтора десятка хорошо вооруженных людей. Внутри развели костры, возле них свободно бродили огромные гармы. Базой для техники бродяг послужили старые платформы машин утопии, а дальше явно потрудилась больная фантазия мастеров. Хищно блестели стволы пулеметов и отточенные лезвия на колесах. Топорщились шипы на бульдозерных отвалах, явно предназначенных для расталкивания скоплений ржавого автохлама с дороги. Мне не понравились рогатые черепа, украшавшие бамперы машин, и сами бродяги не понравились тоже. До черна загорелые, бородатые и устрашающе татуированные, вооруженные кто во что гораст, Они напоминали банду, стаю гиен-убийц, выискивающих на равнине слабую жертву и загрызающих ее толпой. Казались беспечными, но не составило труда заметить несколько черных точек аэродронов, кружащих на значительном отдалении вокруг монолита. А дальше, на самом горизонте, клубились тучи пыли. В них угадывалось смутное движение, будто сотни, тысячи машин медленно двигались по холмистой равнине. Расстояние было очень велико. На пределе возможностей бинокулярного зрения я разглядел чудовищные очертания каких-то огромных многоэтажных повозок, похожих на маленькие движущиеся города. Сплошное море авто между ними и скользящие в небе пузатые тучи дирижаблей. Или аэростатов. Возле них мелькали летающие аппараты поменьше. Неужели флайинг-машины? Не разглядеть. Даже с такого расстояния конвой внушал ужас. Настоящая армада, где разнообразные средства передвижения давно стали домами на колесах. Обычаи и нравы технокочевников, сложившиеся за столетия такой жизни, я имел удовольствие наблюдать совсем недавно. Нечего и думать выбраться отсюда, пока орда бродяг проходит близко, и их дозор стережет монолит. Когда я вернулся, Тара еще спала. Мое появление разбудило девушку, и меня немного поразила ее реакция. При звуке шагов она сначала схватилась за оружие, потом окончательно проснулась и осознала, где мы. Вороненый ствол глухо стукнулся об пол. Девушка потянулась, сонно улыбаясь, и протянула ко мне руки. «Иди сюда, Грей».
«Тара, бродяги».
«Плевать, внутрь они не попадут. Иди ко мне». В общем, весь день до вечера мы опять провели в постели. Не могли оторваться друг от друга, как две половинки одного разорванного целого, неожиданно совпавшие по линии разлома. Тара оказалась чувственной и страстной партнершей, совершенно незнакомой со стеснением. Видимо, в ее мире такие часы, когда можно расслабиться в безопасности, выпадали нечасто, и девушка явно стремилась оторваться на все 100. Занимаясь с ней любовью, я неожиданно понял, что раньше делал это с другими женщинами много и часто. Я не помнил их лиц и имен, но процесс был знаком до мелочей. И еще, глядя в ее сияющие глаза, вдруг осознал, что Тара больше не будет для меня случайной попутчицей. Пусть на время, но она стала моей, моей женщиной, которую требовалось оберегать и защищать. И от этого спокойного ощущения отступала внутренняя пустота. Я не помнил своей прежней жизни, но мог прожить новую, так, как считал правильным и нужным. В редких перерывах мы болтали. Тара рассказала, что ее вырастил и всему научил отец, который был одним из лучших поисковиков Энджела. Когда его команда не вернулась из очередной экспедиции, девушке было всего 14 лет. С места гибели группы, попавшей под некую волну перемен, привезли ховербайк и черную вдову, единственное наследство семьи Ли. С тех пор она сама зарабатывала себе на жизнь, откапывая ценные предметы в заброшенных городах. Сменила несколько поисковых команд, но так и не пристала ни к одной, в конце концов став одиночкой. Выслушав же мою историю, девушка задумалась.
«Значит, ты упал с черной луны», — уточнила она, напряженно размышляя. «А перед этим сам себе стер память».
«Я так предполагаю».
«Знаешь, я подумала, ты и вправду можешь быть ангелом», — произнесла она, удобно устроившись на моей груди. «Он же не вернулся оттуда. Может, так и есть?»
«Не думаю. Кроме вашего ангела, там ведь были и другие инкарнаторы».
«Да, тысячи», — вздохнула Тара. «Знаешь, Грей, в детстве, когда дед рассказывал сказки, я всегда мечтала, что... Обещай, что не будешь смеяться».
«Клянусь».
«В общем, мечтала, что встречу инкарнатора. Он полюбит меня и заберет свой город», — призналась Тара. «Нет, правда, не придумываю».
«Верю», — улыбнулся я. «Кем бы я ни был в прошлом, Тара, сейчас начинаю жить заново. Теперь меня зовут Грей».
«У тебя есть кто-то в городе?» — спросила она.
«Не знаю. Я же не помню, Тара».
«Думаю, точно есть. Молодой заклинатель из клановых. Наверняка там тебя ждет целый гарем девушек», — хихикнула она, глядя на меня. «Не жалеешь, что связался с дикой мусорщицей из Энджела?»
«Не жалею. И ты не дикая. Ты...»
«М-м-м?»
«Очень красивая, умная и смелая».
«И я не жалею. Знаешь, Грей, сказала она неожиданно серьезно. «Смерть, она ведь типа всегда ходит рядом. Мы живем недолго и можем умереть в любой день. Чего ждать? Нужно жить, пока есть возможность».
«А у тебя кто-то есть?»
«Ну, был один парень», — чуть помедлив ответила Тара. «Но я его послала. Мы были типа в одной банде. Пришлось оттуда свалить. Опаснее, конечно, но зато не зависишь ни от кого».
Ближе к вечеру, наконец-то выбравшись из кровати, мы стали разбирать добычу. Старая амуниция пришла в полную негодность, и мне достался Фокс-3, эластичный комбинезон одного из бродяг, сделанный из плотного, почти в палец толщиной материала, похожего на резину. Плечи, локти, колени, грудь и паховую область защищали гибкие керамопластиковые пластины. Внутри вились жилы акклиматизаторов, позволяющих телу спокойно дышать. После тщательной чистки и небольшого ремонта комбинезон приобрел почти презентабельный вид, который портила только общая потертость и несколько маленьких дырок, подозрительно похожих на пулевые отверстия. Моя система обозвала Фокс легкой полуброней, относящейся к реплике некоего гамма-комплекта разведчика, состоявшего из трех предметов. Тара одобрительно кивнула, оценив мой вид в облегающем фигуру черно-оранжевом защитном комбинезоне. Он почти не стеснял движения.
«Фокс-3 — хорошая штука, особенно полный комплект, со шлемом и керасой», — сказала она. «Легкий, но если повезет, даже от пули спасет. Нож удержит, да и не всякая тварь прокусит».
Сама девушка щеголяла в тонком обтягивающем комбинезоне цвета хаки, на который сверху надевала защитный тактический жилет и маскирующий плащ с капюшоном. На мое предложение самой воспользоваться новым снаряжением она ответила резко отрицательно.
«Бродяг завалил ты, и добыча твоя. Мне все равно не подойдет, а на продажу жалко. Забирай, не парься».
Еще я забрал дробитель. К нему, к сожалению, нашлось всего 3 запасных магазина. Обрез-дробовик медведя выглядел устрашающе, но на деле требовал основательной чистки и ремонта. Вместе с лентами патронов он отправился в багажное отделение ОСИ. Ховер, кстати, Тара починила меньше, чем за час, с моей помощью собрав и разобрав внешнюю оболочку. Создалось впечатление, что внутренности аппарата она знает как свои 5 пальцев. Затем пришел черед воксов-бандитов. Одинаковые по размеру кругляши. Один был стилизован под форму ухмыляющегося черепа, второй украшен неизвестным знаком, похожим на иероглиф. Первый Тара сразу с досадой отбросила в сторону. Мой выстрел повредил устройство, и он просто-напросто не включался. Второй же оказался зашифрован 6-значным буквенно-цифровым кодом. Примитивная, но надежная защита.
«Надежная? Инкарнатор, надень Вокс. Секундное дело».
Я послушно прижал устройство к виску. В строке пароля на мгновение вспыхнули меняющиеся с бешеной скоростью цифры и буквы. И тут же замерли. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
«Что, серьезно?»
«Да». Вокс открывался самым простым из всех возможных набором цифр. Мико скучающе пожала плечами, покрутив пальцем у виска. «Ну да, согласен, с фантазией у бродяги было не очень».
«Взломал, пароль простой», — сообщил я Таре. «Посмотрим?»
Я положил Вокс на ладонь и вывел в режим открытой, видимой всем трехмерной картинки. С управлением так и не освоился. И нетерпеливая девушка отобрала у меня устройство, с бешеной скоростью просматривая содержимое.
«Кстати, зачем они вообще сейчас носят воксы?» — спросил я. «Сети-то все равно нет».
«Внутри поселения есть локальная сеть. У конвоя наверняка тоже», — пожала плечами Тара. «Зачем носят? Удобно. Разговаривать, записывать, смотреть. Обмениваться инфой. У меня тоже есть, но в поиске отключаю. Могут типа засечь».
«А здесь не засекут?» — поинтересовался я.
«В монолите?»
— поразилась девушка, приоткрыв рот. Видимо, было, что такая мысль даже не приходила ей в голову.
«Ну, типа нет, так я думаю. Спроси у этой Кейт, или как там ее.
«Отправила запрос. Монолит полностью экранирован, но при наличии сети воспользоваться связью можно», —